Глава седьмая. К тому времени, когда они подъехали, три улицы, ведущие на запад от моста, были перекрыты, и машины пятились задним ходом. Тот припарковался у поросшего травой пригорка возле эстакады, и они поспешили на место происшествия. Полдюжины машин полиции округа Колумбия беспорядочно стояли на мосту с открытыми дверями и мигающими проблесковыми маячками. У полицейских, толпившихся на мосту, попискивали рации. Двое стояли на тротуаре возле перил, вглядываясь вниз, в темную воду. Сквозь образовавшуюся пробку к мосту медленно пробивалась машина скорой помощи с включенной сиреной. Не прошли они и сотни футов по мосту, как полицейский преградил им путь. «Назад!» — прорычал он. «Куда вас несет?» Они остановились, наблюдая за царившим на мосту хаосом. Через плечо полицейского за полицейскими машинами виднелась синяя Мазда Горди. Она неподвижно стояла посередине моста с включенными фарами. Водительская дверь была открыта. «Что случилось?» — спросил у копа Марк. «Не ваше дело, убирайтесь отсюда!» «Сэр, мы его знаем», — вмешался тот. «Это наш друг. Что с ним случилось?» Полицейский глубоко вздохнул и смягчился. «Он прыгнул, ясно? Остановил здесь машину и сиганул». Зола закричала и закрыла лицо руками. Тот успел подхватить ее, уже падавшую. У Марка подогнулись колени, и его чуть не вырвало. «Нет, не может быть!» — с трудом выдавил он. Полицейский положил руку Марку на плечо, кивнул налево, туда, где двое других полицейских пытались успокоить какую-то женщину средних лет, и пояснил. «Она ехала вслед за ним, когда он остановился, и видела, как он подбежал к перилам и прыгнул. Мне очень жаль». «Не может быть», — повторил Марк. В нескольких футах от них тот отвел Золу к широкому тротуару, и она, прислонившись спиной к бетонной ограде моста и не переставая выть, тяжело осела на землю. «Мне очень жаль», — еще раз сказал полицейский. «Мы нашли в машине бирку. Он из Восточной Виргинии, да?» «Да. Его зовут Гордон Таннер. Мы студенты». «Идемте со мной». Марк последовал за ним мимо группы полицейских, и они остановились за машиной Горди. Марк в ужасе смотрел на нее, беспрерывно качая головой. «Вот здесь», — коп подвел его к ограде. Двое полицейских ручными фонарями обшаривали темные воды Потамака. К мосту направлялся быстроходный катер с синими проблесковыми огнями. «Здесь он спрыгнул», — добавил полицейский. «Там, внизу, ледяная каша. Больше 2 минут никто не продержался бы». Марк изо всех сил вглядывался в воду. Катер прошел под мостом. Марк закрыл глаза и начал всхлипывать. Детектив в длинном плаще подошел и спросил: «Это кто?» «Его друг. Он знал парня», — объяснил полицейский. Марк посмотрел на детектива и попытался взять себя в руки. «Мне очень жаль, сынок», — произнес тот. «Что ты можешь нам рассказать?» Марк вытер слезы, скрипнул зубами и дрожащим голосом выдавил: «Это наш друг. У него в последнее время были неприятности. Прошлой ночью его арестовали за вождение в нетрезвом виде, и мы весь день не спускали с него глаз, боялись, что он наделает глупостей». «А проблемы с психикой у него были?» «Нет, он просто перестал принимать лекарства». Голос у Марка сорвался, и он снова вытер глаза. «Не могу поверить». «Мне очень жаль, сынок», — повторил детектив. «Я детектив Суэйзи из департамента полиции округа Колумбия. Вот моя визитка с номером мобильного». Марк взял визитку и с трудом произнес: «Спасибо». «Мы ищем тело. Это займет какое-то время, но мы его найдем. Ты знаешь его родных?» «Да». «Откуда они?» «Из Мартинсбурга, Восточная Виргиния». «Сможешь им позвонить? Они наверняка захотят приехать». Это было последнее, что Марку хотелось бы делать. Но он кивнул. «Конечно. Мы можем помочь с поисками или еще с чем-то». «Прости, сынок, вам не остается ничего, кроме как ждать. Скинь мне смс-кой свой номер, и я позвоню, когда мы его найдем». «Сколько времени на это уйдет?» Детектив пожал плечами. «В таких случаях ничего нельзя предугадать заранее. Вы лучше отправляйтесь куда-нибудь, где тепло, и ждите. Я позвоню попозже и сообщу последние новости. Попроси его родных со мной связаться. И вот еще что. Мы обыскали машину, но не нашли предсмертные записки. Ты знаешь, где он жил?» «Знаю». «Хорошо. Сможешь поискать у него дома, не оставил ли он записку там? Обычно оставляют записку. Если что-нибудь найдешь, сразу позвони мне». «Позвоню». Суэйзи положил руку Марку на плечо и повторил: «Мне очень жаль, сынок». «Спасибо». Марк направился назад по тротуару. Еще одна скорая пробивалась сквозь пробку с запада. Застрявшие машины продолжали осторожно пятиться задним ходом. Казалось, что вокруг вспыхивает миллион красно-синих огней. Два катера покрупнее с мощными прожекторами присоединились к поискам. Все три судна нарезали круги под арками моста. Марк с Тоддом помогли Золе подняться. Все трое окоченели от холода, но, пребывая в оцепенении от шока, ничего не чувствовали. Ребята буквально донесли Золу до машины, тоже теперь застрявшей в пробке. Тот завел мотор, включил обогреватель, и они просто сидели, потрясенные, наблюдая за всем этим кошмаром. Зола плакала на переднем пассажирском сиденье. Тот, привалившись к боковому окну, был похож на привидение. Марк всхлипывал, ловя ртом воздух. Прошло несколько минут, прежде чем он осознал, что у него вибрирует телефон. Наконец он вынул его из кармана и произнес: «Бренда звонила 4 раза. Кто-то должен ей сказать».
«Этот кто-то — ты, Марк», — отозвался тот. «У тебя нет выбора».
«А почему ты не можешь ей позвонить?»
«Потому что ты знаешь ее лучше. И звонит она тебе, а не мне».
Зажав в руке телефон, Марк ждал. Эвакуатор с желтыми фарами дюйм за дюймом пробился через замерзшую пробку и объехал полицейские машины. Кто-то из начальства решил, что скорая не понадобится, поэтому те уехали вместе с несколькими полицейскими автомобилями.
«Так ты будешь ей звонить?» — спросил тот.
«Собираюсь с духом», — ответил Марк. «Это я виновата», — всхлипнула Зола.
«Никто не виноват, и ты это прекрасно знаешь», — не слишком убедительно возразил тот.
«Это я сделала», — сказала она. «Это сделала я».
Желтые фары развернулись в их сторону, и они увидели, как эвакуатор двинулся обратно. Спустя некоторое время он протащил мимо машину Горди, катившуюся за ним на задних колесах. Прибыло еще несколько катеров, и вся поисковая флотилия веером расплылась к югу от моста. Полицейские расчистили две полосы в западном направлении и пробка начала медленно рассасываться. «Что я ей скажу?» — произнес Марк. «Я не могу сказать, что он умер, потому что наверняка мы этого пока не знаем, верно?»
«Он мертв, Марк», — проговорил тот. «Скажи ей, что он спрыгнул с моста в Потомак и сейчас ищут его тело».
«Я не смогу».
«У тебя нет выбора».
Марк набрал полные легкие воздуха, сделал долгий выдох, но не позвонил. «Я был с ним, когда он принял это решение», — признался он. «Мы стояли на променаде, и Горди неотрывно смотрел на этот мост. А когда обернулся, у него было такое спокойное выражение лица, и он улыбался. Он тогда уже все решил, и это принесло ему покой. А я был слишком туп, чтобы понять это».
«Черт возьми, мы не играем в игру «Кто виноват»!»
«Задницей могу поклясться, что Бренда укажет пальцем на виновного, и этим виновным буду я. Я врал ей весь день, а надо было сказать правду и позволить ей о нем заботиться.
Мы делали, что могли. Не наша вина, что он сбрендил».
«Это я! Я одна виновата!» — пронзительно крикнула Зола. «Во всем!»
«Прекрати, Зола!» — сделал ей внушение тот.
Полицейский помахал им фонарем, веля начинать движение, и тот, съехав с обочины, направил машину на запад. Они медленно переезжали мост. Полицейские сгрудились на тротуаре у места, где Горди спрыгнул в воду.
«Куда мы едем?» — спросил Марк.
«Не знаю».
Переехав через реку, они повернули на юг, на бульвар Джорджа Вашингтона, и покинули остров Колумбия. Тот припарковал машину на пустой стоянке возле мемориального парка Линдона Джонсона, расположившегося вдоль марины, на поверхности которой тихо покачивались десятки судов. Сидя в машине, они смотрели в темноту. Обогреватель натужно шипел. В кармане у Марка завибрировал телефон.
«Так ты будешь ей звонить?»
Марк взглянул на экран и ответил. «Уже незачем. Она сама звонит». Открыв заднюю дверцу, он выбрался наружу и пошел по направлению к доку. Потом, приложив телефон к уху, сказал: «Бренда, случилось ужасное несчастье.